Фелисин показалось, будто что-то у нее в душе вздрогнуло, когда жужжание вновь начало меняться, складываясь в понятные слова. «Секрет покажу. Сейчас».
«Так давай!»
— прорычал бывший служитель Феннера.
«Показывай!»
Может быть, тогда вмешался Феннер. Яростный бог хлопнул ладонью. Фелисин навсегда запомнила этот миг и часто о нем думала. Или секрет оказался просто шуткой бессмертных, недоступной ее пониманию. Но в этот миг волна ужаса прорвала дамбу. Бесчувственность выжгла из души, когда покров из мух вдруг взорвался, разлетелся наружу, а внутри его никого не оказалось. Бывший жрец Феннера дернулся, как от удара, и пораженно раскрыл глаза. На другой стороне круга полдюжины стражников закричали. Из глоток вырвался бессловесный вопль. Цепь лязгнула, когда остальные узники рванулись прочь, будто собирались бежать. Железные кольца в стене, через которые была пропущена цепь, скрижетнули, но выдержали. Стражники бросились вперед, и шеренга узников снова замерла.
«А вот этого?» —
потрясенно пробормотал старик в татуировках.
«Я ничем не заслужил».
Прошел час, и за это время загадка, потрясение и ужас от появления жреца Худа улеглись в сознании Фелисин, стали новым слоем, самым свежим, но не последним, бесконечного кошмара. А Калит Худа, которого на деле не было, жужжание мух, которое складывалось в слова. Может, это был сам Худ? Неужели владыка смерти вновь ходит среди смертных? Зачем же тогда он остановился перед бывшим жрецом Феннера? В чем был смысл этого откровения? Но вопросы со временем поблекли, а сознание снова заполнило бесчувственность, перешедшая в холодное отчаяние. Императрица провела отбраковку знати, конфисковала богатство благородных домов и фамилий, а после общего обвинения в предательстве и приговора многие оказались в цепях. Что же до бывшего жреца справа и огромного грязного громилы, обладавшего всеми признаками обычного головореза, ни тот, ни другой явно не могли похвастаться благородным происхождением. Фелисин тихонько рассмеялась, и оба вздрогнули.
«Неужто тебе открылся смысл секрета Худа, девочка?»
— спросил бывший жрец.
«Нет».
«Так что же тогда тебя развеселило?»
Она покачала головой. «А ты-то рассчитывала оказаться в хорошей компании. Что за бредовая мысль? И вот, пожалуйста, демонстрируешь именно то поведение, которое так бесит крестьян, подливаешь то самое масло, которым плеснула в огонь императрица».
«Дитя!»
— голос принадлежал пожилой женщине. Он звучал по-прежнему надменно, но с нотками томительного отчаяния. Фелисин на миг зажмурилась, а затем выпрямилась и отыскала глазами тощую старуху в шеренге за громилой. Та была одета в ночную рубашку, изорванную и запачканную, ничем иным, как благородной кровью.
«Леди Гейсон!»
Старуха вытянула дрожащую руку.
«Да, жена лорда Гилрака. Я леди Гейсон».
Слова прозвучали так, словно она забыла, кем была. Теперь старуха нахмурилась так, что пошел трещинами толстый слой пудры, скрывавший морщины, и покрасневшие глаза впились в Фелисин.
«Я ведь тебя знаю», — прошипела она. «Ты из дома Паранов, младшая дочь, Фелисин».
Фелисин похолодела. Она отвернулась и посмотрела на стражников, которые стояли в тени, опираясь на пики. Передавали друг другу фляжку с элем и отгоняли последних мух. За мулом приехала телега. Из нее выпрыгнули четверо измазанных пеплом мужчин с веревками и баграми. За стенами, окружавшими круг, вздымались раскрашенные башни и купола унты. Она тосковала по затененным улочкам между ними, скучала по беззаботной жизни, которой наслаждалась еще неделю назад. Скучала по Себри, потому как он грозно кричал, когда она аккуратно, легко направляла бег своей любимой кобылы. Тогда Фелисин поднимала глаза и видела зеленую изгородь из кустов свинячника, отделявшую площадку для верховой езды от семейных виноградников. Рядом хмыкнул Громила. «Худо вы пятки, а у этой сучки есть чувство юмора».
«У которой?» —
подумала Фелисин, но смогла сохранить отрешенное выражение лица, хоть и утратила покой воспоминаний. Бывший жрец шевельнулся.
«Сестры вечно ссорятся, так ведь?»
Он помолчал, а затем сухо добавил.
«Но это уж перебор».
Громила снова хмыкнул и наклонился вперед, так что тень его упала на Фелисин. «Жрец Растрига выходит. Не похоже на императрицу делать одолжение храму?»
«Это не одолжение. Я давно уже распрощался с благочестием. Уверен, что императрице больше понравилось бы, если бы я остался в монастыре».
«Да ей плевать», — презрительно заявил Громила и принял прежнюю позу. Леди Гейсон проскрежетала.
«Ты должна поговорить с ней, Фелисин. Пусть попросит за нас. У меня есть богатые друзья».
Громила заворчал и расхохотался. «Ты глянь в начало шеренги, корга. Там и найдешь своих богатеньких друзей». Фелисин только покачала головой. Поговорить с ней, как же. Прошли уже месяцы. Даже когда отец умер, ни слова. Воцарилась тишина, углубилась и стала почти такой же нерушимой, как и до этого неожиданного всплеска разговорчивости. Но затем бывший жрец откашлялся, сплюнул и пробормотал.
«Не стоит искать спасения у женщины, которая просто исполняет приказы, миледи, и не важно, что она сестра этой девочки».
Фелисин поморщилась и гневно посмотрела на бывшего жреца.
«Ты что, воображаешь?»
«Он ничего не воображает», — проворчал Громилы. «Забудь о крови, о том, что она там должна значить, по-твоему. Это работа императрицы. Может, ты думаешь, что это личное? Может, тебе так приходится думать, учитывая, кто ты такая?»
«Кто я такая?»
— Фелисин расхохоталась.
«Какой из домов считает тебя родичем?»
Громила ухмыльнулся. «Дом позора. И что с того? Твой-то выглядит ничуть не менее потрепанным».
«Я так и думала», — заявила Фелисин, с трудом оставив без внимания справедливость последнего замечания.
Она покосилась на стражников.
«Что происходит? Почему мы до сих пор сидим здесь?»
Бывший жрец снова сплюнул.
«Час жажды миновал. Толпу снаружи надо организовать».
Он посмотрел на Фелисин из-под тяжелых бровей.
«Крестьян надо раззадорить. Мы первая девочка и должны стать примером на будущее. То, что творится здесь, в Унтии, должно потрясти всех благородных в Империи».
«Чушь!»
— возмутилась леди Гейсон.
«С нами будут обращаться достойно. Императрица обязана обращаться с нами достойно».
Громила хмыкнул в третий раз. «Это он так смеется», — поняла Фелисин. И сказал. «Если бы глупость считалась преступлением, миледи, вас бы арестовали много лет назад. Хряк прав. Немногие из нас доберутся до кораблей. Этот парад по Колонному проспекту превратится в кровавую баню. И учти», — добавил он, поглядывая на стражников, «старик Боден не допустит, чтобы его разорвала в клочья толпа крестьян». Фелисин почувствовала, что в животе у нее шевельнулся настоящий ужас.
«Не возражаешь, если я буду держаться поближе к тебе, Боден?»
Громила посмотрел на нее сверху вниз. «Слишком ты пухленькая, как на мой вкус». Он отвернулся, а затем проговорил. «Но делай, что пожелаешь». Бывший жрец наклонился поближе.
«Если подумать, девочка, это ваше соперничество не из тех, где вздыбливают хвосты да царапаются когтями. Скорее всего, твоя сестра хочет убедиться, что ты...»
«Она теперь адъюнкт Тавор», — отрезала Фелисин. «Она мне больше не сестра. Она отреклась от своего дома по зову императрицы».
«Пусть так, но, сдается мне, это дело личное».
Фелисин нахмурилась.
«Тебе-то откуда знать?»
Старик отвесил насмешливый полупоклон.
«Был некогда вором, затем жрецом. Теперь стал историком. Мне хорошо известно, в каком напряженном положении оказались благородные дома».
Фелисин от удивления широко раскрыла глаза и тотчас выругала себя за глупость. Даже Боден, который, разумеется, все услышал, наклонился поближе и внимательно на них посмотрел. «Гиборик», — заявил он, — «Гиборик — легкая рука». Гиборик вскинул руки.
«Да легче некуда».
«Ты написал ту переиначенную хронику», — проговорила Фелисин. «Совершил измену».
Жесткие брови Геборика поднялись в притворном ужасе.
«Боги упасите! Философское расхождение во взглядах ничего больше. Так сам Дукер сказал на суде, в мою защиту сказал. Благослови его, Феннер».
«Да только императрица его не слушала», — ухмыльнулся Боден. «Ты ведь сперва обозвал ее убийцей, а потом еще набрался наглости заявить, что она провалила работу».
«Запрещенные книги читаешь, да?»
Боден заморгал.
«Так или иначе», — продолжил Геборик, обращаясь к Фелисин. «Я бы предположил, что твоя сестра, адъюнкт, побеспокоится о том, чтобы ты добралась до корабля живой. Исчезновение твоего брата в Генобакисе привело к смерти вашего отца. Так говорят», — добавил он с ухмылкой. «Но именно слухи об измене по-настоящему пришпорили твою сестру, верно? Нужно очистить родовое имя и тому подобное».
«По-твоему, все выходит почти разумно, Геборик», — ответила Фелисин. В ее голосе прозвучала горечь, но девушке было уже все равно. «Мы разошлись во мнениях с Тавор, и вот, взгляни на результат».
«Во мнениях о чем именно?»
Фелисин промолчала. Вдруг шеренга пришла в движение. Стражники вытянулись во фрунт и обернулись к западным воротам. Фелисин побледнела, когда увидела свою сестру, адъюнкта Тавор, сменившую Лорн, которая погибла в Даруджистане. Тавор ехала на собственном жеребце, лучшем из лучших конюшен дома Паранов. Рядом, как обычно, виднелась Янтарь, красивая молодая женщина с гривой длинных рыжеватых волос, которые оправдывали такое имя. Откуда она родом, не знал никто. Но теперь Янтарь стала личной помощницей Тавор. Вслед за ними на плац въехали несколько офицеров и рота тяжелой кавалерии. Солдаты выглядели причудливо, как чужаки.